Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодняшняя наша тема – религиозно-философские и церковные течения накануне революционных событий. И у нас в гостях доктор филологических наук, заместитель заведующего кафедрой церковно-исторических дисциплин Свято-Филаретовского православно-христианского института Балакшина Юлия Валентиновна. Здравствуйте, Юлия Валентиновна.
Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, дорогие телезрители.
Юлия Валентиновна, ну вот и все-таки каковы же были вот эти течения, какие были вот эти настроения и тенденции накануне революции?
Да, действительно, время накануне революции, то есть замечательная эпоха для русской культуры. Мы все знаем, что она носит название Серебряного века. И это такая удивительная вспышка, это такое удивительное созвездие, причем во всех областях культуры, и в живописи, и в музыке, и в литературе. Если перечислять только поэтические направления, которые меняли друг друга со скоростью 50 лет, то символизм, то акмеизм, то футуризм, то имажинизм, то уже становится понятным, насколько эта эпоха была вот такой взрывной творческой эпохой. Но, может быть, для нас важнее вопрос, вот что все эти течения культуры, как они себя соотносили с церковной жизнью? Насколько в эту эпоху их взгляд в сторону церкви, их взгляд в сторону православной веры или хотя бы христианской веры, насколько он был вообще для них самих актуален? И этот вопрос важный и непростой. Конечно, мы говорим об этой эпохе как об эпохе богоискательства русской интеллигенции. Есть даже такой сложившийся термин, и вот можно перевести ряд имен, да, кого мы называем этими самыми богоискателями. Ну, в первую очередь приходят на память имена и Дмитрия Мережковского, и Сергея Булгакова, тогда еще далеко ему было, до отца Сергея Булгакова, и Николая Бердяева, Семена Людвиговича Франка. Все они в это время, собственно, от церкви люди далекие, но люди хорошо, глубоко образованные. И в какой-то момент они начинают ощущать, как это выразил отец Сергий Булгаков уже потом, когда стал священником, недостаток религиозно-мистического питания. Они вдруг понимают, что культура, она осталась как будто без корней. Вот у Булгакова есть замечательная статья «Церковь и культура», и в ней есть образ, который мне чрезвычайно нравится. Он сравнивает вот эту культуру, современную ему культуру, к которой он сам принадлежит, с блудным сыном из притчи о блудном сыне, который вот взял у отца это свое достояние, да, то есть, собственно, он взял у церкви, у веры, да, вот все, что он когда-то получил, ушел в страну далече, забыл об отце, что-то там творил, блудил, что-то совершал, что-то ценное, что-то не очень ценное, но в какой-то момент он понял, что без отчего дома, без вот этого истока дальше существовать он не может. Вот очень остро переживают люди культуры, что просто вот такой эмпирической, земной реальностью их творчество не может питаться. Да? Нужно найти вот эти духовные истоки. И если вспоминать дальше статью отца Сергия, то вот людей церкви он сравнивает со старшим братом, который внимательно смотрит на этого возвращающегося блудного сына и не очень-то ему рад. Где ты был? Где ты растратил все отцовское достояние? Зачем ты вернулся сейчас в отчий дом? И это действительно отражает вот это настроение, которое было в эту эпоху. То есть, с одной стороны, люди культуры как будто разворачиваются в сторону церкви. Я пока говорю «как будто», потому что тоже это потом нужно будет прокомментировать. А с другой стороны, люди церкви очень так напряженно смотрят, потому что эти люди культуры возвращаются со своими идеями, со своими претензиями, со своим желанием что-то в жизни реальной исторической церкви даже и переделать.
Понятно. Юлия Валентиновна, вот скажите, а вообще говоря, накануне революции, насколько люди были религиозны? Вот насколько, скажем так, правдоподобен тот миф, насколько он имеет место быть о том, что люди потеряли веру накануне революции?
Я бы так не торопилась говорить.
Да?
По роду своей деятельности я занималась дневниками отца Иоанна Кронштадтского, биографией отца Иоанна Кронштадтского. И вот те действительно евангельские сцены, которые сопровождали его появление в том или ином городе, когда люди сотнями, тысячами приходили к нему. Я работала с письмами, с его архивом, с тем, сколько писем ему писала действительно вся Россия, то, конечно, у меня нет ощущения того, что вера уж совсем так вот оскудела, и люди ее потеряли. Другое дело, какой была эта вера? Вот меня часто в дневниках, в письмах к отцу Иоанну изумляет, например, такой факт. Человек ему пишет письмо с просьбой помолиться о его исцелении, какая-то очень серьезная болезнь. Отец Иоанн молится, по молитвам его человек выздоравливает, но жизнь свою он не меняет. Это ясно из следующего письма. Он продолжает жить так, как жил. То есть вера ему нужна как некий, скорее, вот такой целительный инструмент, но не то,
как
что
таблетка.
Да, но не то, что преображает жизнь изнутри, то, что вот, ну, действительно делает человека наследником Христа и Евангелия. Наверное, такой веры было действительно не очень много. И второе, что еще происходило, о чем многие сейчас говорят и пишут, собственно, происходил кризис традиционного религиозного сознания. Традиционное религиозное сознание связано с крестьянским бытом, с крестьянским укладом, с тем, что человек живет в мире, в котором он ходит в церковь, потому что праздник, в том числе и сельскохозяйственный, вся община, вся деревня прекращает работы. А вот когда тот же самый человек оказывается в городе и оказывается на какой-нибудь фабрике, где идет безостановочное производство, и где никто его в воскресенье не отпустит даже в храм, то вот тогда и становится под вопрос, а на чем он может опереть свою веру, если это не быт, если это не уклад, что там в его сердце действительно живого. И вот отец Иоанн Кронштадтский, он, кстати, был как раз одним из тех, кто понял, что нужно искать какое-то новое основание для вот этой живой веры в сердце человека, и для него таким основанием стала Евхаристия. Не случайно же он, да, всех призывает к чаше Христовой, потому что он понимает, что человек, который вот входит в эту богослужебную жизни, который припадает к этой чаше жизни, вот он обретает какое-то уже другое основание веры, не просто связанное с церковным календарем. Поэтому происходила действительно трансформация веры, но я бы не говорила о том, чтобы потеря веры была массовой. Ну и, конечно, классическая проблема России – это просвещенная вера. Да? Вот Лисковская фраза про то, что Русь была крещена, но не просвещена, это наша проблема, да, и как раз на рубеже веков стали появляться священники, которые боролись за просвещенную веру.
Юлия Валентиновна, насколько было вообще, говоря, образовано общество того времени?
Ну, конечно, правительство предпринимало большие усилия для того, чтобы образование входило в жизнь. Церковно-приходские школы, и земские школы, и частные школы разрешалось открывать людям, которые хотели бы заниматься народным образованием. Но ведь речь идет еще и о какой-то просвещенности веры. Вот у такой матери Марии Скопцовой есть повесть про русскую революцию «Равнина русская». И там герой этой повести с ужасом говорит, да русские солдаты в оборотни верят. И для него это чрезвычайно большой контраст вот того, как живет русский человек, который действительно живет в этом мире еще почти подчас полуязыческом. И тем уровнем образования европейского, которого достигла культурная элита. И это был, кстати, вот прямо такой тревожный набат, который забили многие представители именно церкви на рубеже веков, что слишком большой разрыв между вот этой народной массой, тем, как они живут, теми их ценностями, их представлениями, их верованиями, и вот этими, которые получили доступ к образованию. И вот этот разрыв, да, считали даже главным кризисом, главной проблемой этой эпохи. Его нужно было преодолевать, его нужно было решать. Может быть, отчасти от того, что его не успели, не смогли решить, и революция стала возможной. Да, слишком вот как бы эта образованная элита оказалась чужой, непонятной, говорящей на другом языке.
Хотелось бы вот сейчас, может быть, поподробнее поговорить о тех поэтах, о тех представителях вот этих течений литературных. Потому что, конечно, немножечко конкретики бы очень хотелось. Конечно, так всплывают имена, там, не знаю, того же, не знаю, Бальмонта, или там Северянина, или там, не знаю, там Андрея Белого. Какие вот, о каких вы говорите людях, о каких вы говорите именах?
Но ключевое имя эпохи, конечно, Александр Блок, и он для многих был таким символом этой поэтической эпохи. Я бы хотела сказать несколько подробнее о такой малоизвестной поэтессе, но очень известной монахине, матери Марии Скопцовой, которая тоже вышла вот из этой эпохи Серебряного века и была поэтессой, которая под именем Елизавета Кузьмина-Караваева она начала творить. И вот если смотреть ее какие-то первые сборники стихов, а, как правило, люди этой эпохи, они многообразно одаренные, то есть она не только пишет стихи, она создает какие-то картины, вышивки. И вот совершенно очевидно, что это такой гигантский компот, извините за выражение, из всего, из всяческих духовных традиций, практик, из того, что человек узнал, прочитал, что ему открылось. Вот. И очень сильны апокалиптические предчувствия, конечно. Вот, какие-нибудь образы красного города, да, город такой пылающий, и женщина с ребенком, то ли Богоматерь, то ли она сама, вот она по этому красному городу, как по ступени, куда-то уходит, пытаясь спасти этого младенца. Вот такие какие-то тревожные, страшные образы, и такие же образы в поэзии. И вот в какой-то момент она переживает такой глубокий религиозный кризис, отказывается от веры, уходит в социализм, становится даже эсеркой, членом партии эсеров, да. Но вот этот религиозный поиск, о котором я говорила, да, он ее не оставляет. И вот интересный такой момент в ее биографии: она бросает Петербург, уезжает на берег Черного моря, в Анапу, где она родилась. И записывает потом она у себя в одном из текстов: «Я вынуждала Христа открыться». Она носит вериги, привязывает к себе какие-то тяжелые жили, молится часами, просит Христа о том, чтобы он явил ей вот реальность своего присутствия. Ну и действительно, видимо, какая-то встреча происходит. Она после этого даже заканчивает заочно Санкт-Петербургскую духовную академию. Вот. И для нее этот путь, он вот, путь этих поисков, он ее органично приводит к вере, к христианству, но потом к монашеству уже в эмиграции за границей. Но это вот один пример, да. А были люди, конечно, которые до Христа не достучались. Но вот известно, например, что Гиппиус и Мережковский, да, которые, с одной стороны, были инициаторами вот этого диалога с представителями церкви, а с другой стороны, они же первые сказали, что нет, церковь в таком виде, в каком она есть, со своей синодальной системой, со своим союзом с государством, нам это не подходит. И преобразите это, как-то измените это, шансов нет. Поэтому давайте создадим или, ну, дождемся, да, явления новой церкви. Да, у них даже была такая идея, что должна явиться церковь Третьего Завета, Вот, и они даже, ну, существуют такие источники, которые говорят о том, что они самостоятельно дома совершали Евхаристию.
А вот скажите, не явилось ли это таким предвестником обновленчества в церкви? Насколько вообще, в какой среде появилось это обновленчество? Можем ли мы говорить, что это именно вот появилось как ответ на вот эти искания интеллигенции?
Это моя любимая тема, но в двух словах тут не расскажешь. То, что мы называем обновленческим расколом, то, что имело место в русской церкви уже в 20-е годы, все-таки это была запланированная советским правительством акция, которая была сознательно направлена на раскол русской церкви, потому что они поняли, что это очень сильный противник, это носитель духа и смысла жизни, и победить его внешними способами они не смогут. Да? Чтобы победить церковь, ее нужно расколоть изнутри. И тогда был предложен вот такой проект, да, вот политтехнология, как мы сегодня бы сказали. И нашлись люди, которые согласились эту политтехнологию исполнить. Но, естественно, чтобы за этой кучкой людей кто-то пошел, нужно было использовать какие-то идеи, за которыми бы кто-то пошел. И тогда они действительно вспомнили, что вот еще до революции было такое движение ревнителей церковного обновления, и какие-то из их идей они действительно стали использовать. Но еще раз повторю, что даже по персоналиям, если смотреть, ни один из тех людей, которые вот в 1905-1907 году выступали с этой идеей, что жизни церкви необходимо обновление, да, никто из них потом членами этого обновленческого раскола не стал.
А в основном какие-то имена, какие-то священники,
Я
имею
имею
в
в
виду те,
виду,
которые встали на позицию обновленчества.
ну, Александр Введенский, Александр Боярский,
И это какие годы?
это 21 год,
21-й уже.
1921 год, да. Они все говорили о чем вот это вот движение ревнителей церковного обновления, они о чем говорили? О том, что церковь должна управляться не оберпрокурором Святейшего Синода, она должна управляться собором. То есть их главная идея – это созыв поместного собора. Да? Но они говорили о том, что церковь нуждается, например, в обновлении там, церковного управления, то есть чтобы управление епископу помогал какой-то пресвитерский совет. Да? Эта идея потом у нас в поместном соборе вполне себе утверждалась и вошла в силу. Они говорили о том, что церковь не должна отворачиваться от жизни общества. Они говорили о том, что церковь должна иметь вот такой свободный, независимый, авторитетный голос, чтобы вносить в общество начало правды. А для этого она должна быть независимой от государства. Ну вот таков был круг идей. Там, конечно, они более дробно все это расписывали, что было бы нужно. Вот. Ну вот интересно, как раз я сейчас работаю над статьей, что стало вот с теми священниками,
Да, вот интересно.
которые в 1905 году предложили эти идеи обновления церковной жизни, что стало с ними в 1917-м. И, ну, многие из них стали участниками поместного собора. Вот. Ну, протоиерей Михаил Чельцов, он стал одним из ближайших помощников митрополита Вениамина Казанского. Отец Константин Агеев стал при временном уже правительстве, он возглавил учебный комитет при Святейшем Священном Синоде. И интересно, что когда он попытался на практике, уже получив вот эту вот власть, реализовать многие идеи, которые он когда-то декларировал, будучи молодым священником, он стал гораздо осторожнее в своих высказываниях и понял, что жизнь, она часто сложнее, чем те проекты, которые они предлагали. Петр Климевский возглавил такой союз церковного единения, который призывал людей церкви явить пример вот этого единства друг с другом, союза друг с другом в ситуации, когда все декларировали классовую войну, классовую вражду. Многие из них потом стали членами православных братств, которые активно тоже стали появляться в первые послереволюционные годы.
Создается такое впечатление, что в то время, вообще говоря, как в воздухе витало нечто такое, ну, как типа сумасшествия. Вы знаете, вот я не знаю, конечно, я меньше изучала эту эпоху, но только в общих чертах имею такие представления, но у меня вот создается такое ощущение, что это была какая-то вот, как вам сказать, как помешательство какое-то такое вот массовое. Можем мы об этом говорить? Или все-таки это неверное такое впечатление?
Ну, вот если все-таки вернуться к литературным течениям, да, то вот когда мы говорим, например, о символизме или об акмеизме, да, там о Блоке, Белом, Ахматовой, Гумилеве, все-таки у меня такого ощущения не создается. Как бы то ни было, они продолжают традицию, они развивают ее. Хотя, конечно, поэзия живет восприятием, каждое новое поколение поэтов должно родить что-то новое, они стремятся к этому. А вот когда дело доходит до пора сбросить Пушкина с корабля современности, да, до футуристов, до того, что мы называем авангардом, да, то, конечно, ощущение того, что мир сошел с ума, оно начинает нарастать. Но даже само их поведение чрезвычайно эпатажное, да,
ну,
когда
вот
они там...
Маяковский ранний...
Маяковский, хотя, конечно, это сама по себе поэзия чрезвычайно сильная, чрезвычайно энергичная. Но я проверяю на своих студентах, вот, когда я им читаю, ну, символизм, сложно, но, в общем, как-то можно. Но когда доходит до Хлебникова или до какой-нибудь там визуальной поэзии Крученых, то, конечно, уже
на грани
здравый
фола.
Смысл, да, уже теряется. Но это не значит, что это не может существовать. И для поэзии, наверное, для искусства это было продуктивно.
Да, это и говорит о том, каково было время. То есть это и дает вот это ощущение времени. То есть это дает ощущение того, что настолько все уже не просто бродило, а перебродило, что уже как бы выходит, некоторые вещи просто выходят из берегов.
Да, но вот самое, мне кажется, трагическое – это разрыв с традицией, вот такой грубый, хамский разрыв с традицией. Да, вот сбросить Пушкина, Достоевского с корабля современности. Вы нам не нужны, мы построим новый мир. Это первое. А второе – это потеря человека. Вот когда на работы Малевича смотришь, да, или Кандинского, ну вообще русский авангард, да, он может быть прекрасен в своих художественных поисках, но человека-то там нет.
Да, там нет лица.
Там нет лица.
Там просто овал.
Да, теряется образ человеческий, теряется образ Божий. И, конечно, вот какая-то внутренняя катастрофа, какое-то внутреннее крушение, оно, безусловно, подготавливает то, что произошло в 1917 году.
Ну и, в общем, конечно, это, в общем, совсем не случайно. Мы видим, вот, к чему это привело. И даже, может быть, сегодня мы пожинаем эти плоды, потому что самое главное, человек, как можно сказать, венец творения и отношение к человеку как к таковому, мы, собственно говоря, вот и видим, каково оно отношение к этому человеку, каков человек, какова его ценность сегодня. Наверное, вот действительно, это вот были как раз предвестники. Но разобраться действительно в том, почему это произошло, это колоссальная, конечно, задача, это вопрос вопросов. У меня-то, конечно, вот вопрос в чем? В том, что насколько это был историчный такой вот путь, насколько все-таки сама по себе история вела к этому, или это было такое какое-то, знаете, как действительно, как умопомрачение такой эпохи.
Ну, что касается искусства, то тут, конечно, эти тенденции, они проявлялись не только в России, аналогичное направление мы можем найти и в других странах, но, ну и многие об этом говорят, и Солженицын тоже говорит, что назревало-то везде, и вот эта вот ситуация революционного взрыва, она во многих европейских странах была, но выстрелила в России. И это, конечно, особый вопрос, особый к нам вызов, почему именно у нас. И тут я не история сов, я уж скорее могу процитировать вот того же Александра Исаевича, который говорил о том, что, ну, может быть, вот какая-то особая мистическая одаренность русского человека, то, что он оказал наиболее восприимчив к духовной сфере, но не только к духовной сфере, которая открывается нам с неба, но и к духам злобы поднебесной. И не случайно и статья Бердяева, да, называется «Духи русской революции». Это ощущение, что вот эта вот какая-то духовная нечисть овладела народом. Вот. Но, конечно, она не одномоментно овладела, она овладевала постепенно, и вот в какой-то момент это выстрелило.
Юлия Валентиновна, давайте вот сегодня мы с вами на этом эпизоде с вами остановимся и продолжим нашу беседу в следующий раз. Спасибо вам большое, что нашли время прийти в нашу студию, приехав из Петербурга. Я очень рада вас приветствовать здесь, в московской нашей студии. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была доктор филологических наук, заместитель заведующего кафедрой церковно-исторических дисциплин Свято-Филаретовского православно-христианского института Балакшина Юлия Валентиновна. Всего вам доброго.
Спасибо. Надеюсь, что
И
до новых
до
встреч.
новых встреч.